Говорит Радио Свобода.
Двум подозреваемым по делу о крушении теплохода «Булгария» предъявлены официальные обвинения. Суд в Беларуси отклонил жалобы на приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты страны. Грузинские фотокорреспонденты, обвиненные в шпионаже в пользу России, дали согласие на процессуальное соглашение, давшее им возможность избежать заключения под стражу. Объявлен в розыск активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Общественные организации Москвы выступили за прекращение работ по замене асфальта на тротуарную плитку в центре российской столицы. Скончался знаменитый художник Люсьен Фрейд. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Но в начале о чрезвычайном происшествии в Норвегии, которое имело место приблизительно за 2 часа до первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир. В центре Осло сегодня произошел мощный взрыв на линии прямого эфира. Наш корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян. Сергей, здравствуйте. Что известно об обстоятельствах этого взрыва?
Здравствуйте, Андрей. Известно следующее. Во второй половине дня возле комплекса правительственных зданий Норвегии в Осло произошел мощный взрыв. Его звук был слышен в большинстве районов норвежской столицы. По свидетельствам очевидцев, 17-этажное правительственное здание, в котором располагается, в частности, кабинет премьер-министра Йенса Столтенберга, сильно повреждено. Оно просматривается насквозь, и в нем выбито большинство стекол. По сообщениям средств массовой информации, глава норвежского правительства не пострадал и находится в безопасности. Однако пока ничего не известно о судьбе других членов правительства. Известно также, что значительное повреждение получило здание редакции газеты «Верденсганг», расположенное вблизи правительственных зданий. По некоторым данным, взрыв произошел в самой редакции норвежского таблоида. Сообщается также о пожаре в здании Министерства нефтяной промышленности Норвегии. Как сообщают местные источники, жертвами взрыва стали по меньшей мере 2 человека. Официального подтверждения числа убитых пока нет, но норвежская полиция подтверждает, что в результате взрыва есть несколько погибших и значительное число раненых, многие из которых доставляются в реанимацию. О причинах случившегося пока ничего не известно. По предварительной версии, рядом с правительственными зданиями взорвался заминированный автомобиль. Официально причина инцидента пока не называется, но в полиции Норвегии подтвердили, что речь идет о взрыве бомбы. Кроме того, выдвигается версия, что взрывов могло быть несколько. И вот в настоящее время полицейские обследуют район происшествия в поисках новых, не сработавших взрывных устройств. Движение транспорта в центре Осло перекрыто. Аналитики отмечают, что каких-либо внутренних террористических организаций в Норвегии не существует, а рост террористической угрозы в последние годы связывался лишь с распространением идей исламского фундаментализма. Однако при этом следует отметить, что норвежские власти несколько лет назад уже получали угрозы от Аль-Каиды, поскольку Норвегия вместе с другими союзниками по НАТО участвует в миссии международных сил содействия безопасности в Афганистане. И вот в настоящее время около 400 норвежских военнослужащих расквартированы в афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны. А кроме того, пилоты норвежских военно-воздушных сил принимают участие в военной операции в Ливии. Андрей?
Спасибо, напомню. На линии прямого эфира был наш корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян. Он рассказывал о мощном взрыве, который произошел сегодня в центре Осло. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля. Следственный комитет России предъявил сегодня официальное обвинение двум подозреваемым по делу о крушении теплохода «Булгарии». Жертвами этой катастрофы, по последним данным, стали 114 человек. Рассказывает Светлана Павлова.
Следствие предъявило обвинение двум подозреваемым по делу о крушении теплохода «Булгария», главе компании-арендатору теплохода Светлане Инякиной и эксперту Камского филиала речного регистра Якову Ивашову. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Ивашов обвиняется следствием в выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие услуг по пассажироперевозкам требованиям безопасности без надлежащего проведения проверок технического состояния теплохода. теплохода «Булгария». Инякина же, в свою очередь, обвиняется в использовании этого документа. При этом она знала, что техническое состояние судна не соответствует требованиям безопасности, о чем ей неоднократно докладывал экипаж теплохода.
На прошлой неделе суд в Казани санкционировал двухмесячный арест Ивашовой и Инякиной. Они останутся под стражей на время предварительного следствия до 10 сентября этого года. Всего по факту крушения «Булгарии» возбуждены 3 уголовных дела о нарушении правил эксплуатации и оказания туристических услуг, а также о неоказании капитанам судна помощи терпящим бедствия. По словам Владимира Маркина, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контрольных и надзорных органов, намекнув на то, что в деле еще могут появиться новые фигуранты. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в интервью «Радио Свобода» выразил недоумение по поводу того, что следствие предъявило обвинение подозреваемым до установления причин трагедии.
Ну как можно кого-то осуждать, не зная точно, почему произошла трагедия? Я не понимаю. Не зная точно, то есть не имея технической экспертизы происшедшего. То есть я этого просто не понимаю. И очевидно было, что Минтранс от этого дела отхода отодвинули, что Минтранс вообще был парализован. А сейчас по речному флоту страны идет буквально какая-то волна террора. Причем проверяют чаще всего просто вот эти вот прокурорские и прочие, я не знаю кто. Ну, вот создали бригаду из более чем 50 следователей. Создали ее почти сразу. А вот комиссии из экспертов, речников-судоводителей, так создать не удосужились. Естественно, как-то положительно оценивать в расследовании всего этого дела я не могу. И поэтому какие-то там уголовные дела, которые сейчас заводят, ну, как-то я тоже поверить не могу, просто потому что мы не знаем, как и что именно произошло, что способствовало этому делу. Мы не знаем этого ничего.
Сказал Михаил Войтенко. Председатель Петербургского клуба подводников Игорь Курдин в интервью «Радио Свобода» выразил сомнение в том, что в ходе расследования дела Булгарии будут наказаны все ответственные за произошедшую трагедию.
Ход расследования, он, мне кажется, идет несколько в ажиотажной форме. Задержаны 2 человека, владельцы компании и тот самый, значит, проверяющий из надзорных органов, который дал разрешение на эксплуатацию судна. Они были задержаны, уже арестованы на 2 месяца. Все это соответствует процессуальным нормам. Однако у тех возникает сомнение, что всем кажется, что ищут стрелочников. Да, они как бы непосредственно виновны. Это те, кто подписывал, те, кто давал разрешение. Но ведь проблема-то не в этих людях. Это бывают конкретные люди, но проблема, она гораздо шире, выше. И в той системе всеобщей безответственности, которая сложилась, к сожалению, и на военно-морском флоте, и на речном флоте, ну, наверное, и в других структурах тоже.
По мнению Игоря Курдина, одна из основных причин транспортных катастроф в России – это устаревшая техника.
Я живу в Петербурге прямо напротив речного вокзала. Вот я сейчас говорю с вами и смотрю в окно, и стоят белоснежные лайнеры речные, 4-3-палубные, по 2-3 корпуса. Все эти корабли построены 25 лет назад. Строили их на верфях в ГДР и в Чехословакии. Ничего нового за последние вот минимум 25-30 лет мы не заказывали и не строили. Да, был СЭП, была кооперация, и немцы, и чехи строили хорошие суда. Но они уже, хотя и покрашены, я вижу там наличие спасательных средств, шлюпки, плоты. И выглядят они очень хорошо. Но вы понимаете, флот этот стремительно стареет. Это то же самое аналог, как с катастрофой самолета Ту-134 под Петрозаводском. Одна из причин – это старый парк и корабли, и самолеты.
С мнением Игоря Курдина не соглашается главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. По его словам, речной транспорт может служить значительно дольше морского.
Это речные суда, это речной флот, это пресная вода, это не морские суда. Речные суда, вон возьмите те же самые там США, Канаду. США в Канаде списали озерный бакер огромный, построенный в конце 19 века. И когда судовладельцы спросили, рекордный прямо такой вот срок-то, он говорит, а он бы у меня еще 50 лет работал, но просто уже экономически мне стало выгоднее купить новый пароход. Это же, говорю, пресная вода. Они тут могут бегать по 100-150 лет. Был бы хозяин хороший. Да, возраст это не причина. Я могу сказать, кто там уже изо всех сил раздувает вот эту компанию возраста. Это такая известная корпорация, называется она ОСК, Объединенная судостроительная корпорация. Создать-то ее создали, А заказов-то мало, а судовладельцы частные не пойдут в войска, зная цены и качество. Ну вот они и разрывают компанию, требуют строительства совершенно нового с иголочки рыболовного флота и речного флота.
Михаил Войтенко также отметил, что срок окупаемости речных судов составляет в среднем 30 лет, что соответствует среднему возрасту российского речного флота. Таким образом, судовладельцы не заинтересованы в том, чтобы менять устаревшие, по мнению других экспертов, теплоходы на более новые модели. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В преддверии парламентских выборов различные политические силы России пытаются заручиться поддержкой профсоюзов. С руководителями крупнейших профобъединений встретился Дмитрий Медведев, а за несколько дней до этого лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров обсуждал с представителями так называемых альтернативных профсоюзов возможные изменения в Трудовом кодексе, рассказывает Виталий Камышев.
Президент предложил лидерам профсоюзов обсудить проблемы в сфере социального партнерства, а также меры по защите новых категорий работников, которые появились в результате развития современных технологий. Говорит член Совета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук.
Мне кажется, что результаты достигнуты, потому что президент отреагировал на, скажем так, наиболее острое нарушение прав работников. Насколько я понимаю, будут даны соответствующие поручения правительству, силовым органам. То есть мы надеемся, что эта встреча как-то нас продвинет в направлении большей защищенности работников. Все наиболее важные вещи прозвучали. Первая важная вещь – законодательство. То, что нам требуется определенное изменение Трудового кодекса, особенно в части, касающейся ведения коллективных переговоров. Все работники должны получить право участвовать в коллективных переговорах, потому что сегодня у нас получается некое преимущественное право у профсоюзов большей численности, и процедуры сформулированы таким образом, что возможно не допустить к переговорам профсоюза меньшей численности. Таким образом, часть работников просто оказывается вне этого процесса. Второй момент, который мне кажется важным, это вмешательство правоохранительных органов в работу профсоюзов. К сожалению, это происходит в последнее время довольно часто, когда, например, при создании профсоюзной организации на предприятии, где ее раньше не было, тут же следует заявление работодателя, например, там, в милицию или в прокуратуру, с указанием, что администрация предприятия подозревает, что профсоюзная организация была создана с нарушением действующего законодательства. И проводится проверка обстоятельств, что там было, собрание, истребуются списки тех, кто состоит в этой организации, которая чудесным образом потом попадает именно к работодателю. И начинается работа уже индивидуальная с этими работниками. Это такой один аспект. Другой аспект, когда происходят какие-то трудовые конфликты, также привлекаются правоохранители и, как правило, к сожалению, на стороне работодателя. То есть вместо того, чтобы следить за соблюдением закона, такие случаи бывают. И надо отдать должное, что вот на эти вопросы президент отреагировал живо.
Рассказал Радио Свобода профсоюзный лидер Игорь Ковальчук. Дмитрий Медведев пообещал, что профсоюзные активисты будут защищены от произвола силовиков. Налицо некий позитивный сдвиг в отношении власти к профсоюзам, отмечает ведущий специалист Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков.
Я не помню, чтобы прошлые годы так активно приглашали профсоюзных лидеров на разные встречи. В этом не было нужды, а теперь понимают, что работники – это та сила, которая способна повлиять на ситуацию. Конфликты, протесты, которые происходили в последнее время, они показывают, что начавшись в одном месте трудовой конфликт очень быстро перерастает в социальный. И это надо каким-то образом учитывать. Но как учитывать, они пока не знают. С президентом была продуктивная, на мой взгляд, встреча. И вот обратите внимание, о чем идет речь. Не о повышении заработной платы, не о том, что дайте нам больше денег, а дайте нам возможность осуществлять нашу деятельность. А остальное, имеется в виду, мы возьмем сами. Вот это, мне кажется, очень важное изменение содержания вот этого диалога. Во-первых, сам диалог – это новое, а второе – это то, что диалог идет о возможностях, а не о конкретных каких-то благах.
За несколько дней до встречи президента с руководителями профсоюзов лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров в качестве председателя Комитета по рынку труда Российского союза промышленников и предпринимателей подписал меморандум с представителями альтернативных профсоюзов. Там тоже речь шла о необходимости учета в Трудовом кодексе интересов новых категорий работников. Ранее, осенью 2010 года, Прохоров выдвигал идею о переходе на 60-часовую рабочую неделю. Поддерживал он и идею повышения пенсионного возраста. Все это вызвало негативную реакцию профсоюзов. У Михаила Прохорова нет ни единого шанса привлечь на свою сторону представителей настоящих, а не бутафорских профсоюзов, уверен специалист по трудовым правам Петр Бизюков.
Я не знаю, может ли вообще существовать нормальный профсоюз, который близок к позиции Прохорова, потому что либерализм все-таки, он не отрицает прав у вашего партнера по рынку. А прохоровские предложения, они полностью исключают возможность какого-либо сопротивления, каких-либо прав со стороны наемных работников. Один срочный договор чего стоит. А как вам нравится, например, его предложение об одностороннем изменении условий трудового контракта по экономической необходимости? Это что, либерализм? Это очень вульгарное трактование либерализма в одну сторону. Все, что дает преимущество и прибыль работодателю, это либерализм. А все, что позволяет работникам зарабатывать, а они, кстати, тоже участники рынка, и у них тоже есть функция максимизации своего дохода. Это объявляется левачеством, это объявляется родимыми пятнами социализма. Это совершенно неправильно.
Профсоюзы просто обязаны извлечь из ситуации, когда власть нуждается в их поддержке, пользу, убежден специалист по трудовым правам Петр Бизюков.
Понимаете, сейчас профсоюзы должны вот этот момент предвыборно использовать и добиться не подачек, а прав. Застолбить вот такие типы отношений, когда профсоюзы сами могут выполнять свои функции. И если это им удастся, если они смогут обеспечить себе соблюдение свободы организации и объединения, если они сумеют обеспечить себе право на выполнение уставной деятельности без вмешательства извне, они смогут вести грамотно, корректно трудовые споры, они смогут отстаивать интересы работников, а как только работники почувствуют от этого отдачу, так сразу же вес профсоюзов вырастет, потому что сегодня вот существует такой запрос на организацию, которая позволит что-то изменить в лучшую сторону. У профсоюзов сейчас есть шансы на это, и если они используют, это будет их удача в предвыборном цикле.
Профсоюзы намерены увеличить свое представительство в Государственной Думе по итогам предстоящих парламентских выборов. Об этом заявил лидер ФНПР Михаил Шмаков, который при этом подчеркнул, что выдвиженцы профсоюзов участвуют в праймерис в рамках Общероссийского народного фронта. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 22 июля. В Беларуси рассмотрены последние из ходатайств по уголовному делу о якобы массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Более 30 человек приговорены к длительным срокам лишения свободы. Многие получили сроки с отсрочкой исполнения наказания, но во всех случаях жалобы осужденных отклонены, рассказывает Игорь Корней.
Сегодня Минский городской суд оставил без изменения приговоры экс-кандидату президента Белоруссии Владимиру Некляеву и руководителю его избирательного штаба Андрею Дмитриеву. 20 мая суд Фрунзенского района столицы приговорил Некляева к 2 годам лишения свободы со срочкой исполнения приговора на 2 года, Дмитриева к 2 годам лишения свободы условно. И это при том, что Некляева и его сторонников спецслужбы избили и задержали еще до начала митинга, по результатам которого и были заведены уголовные дела. Итоги сегодняшнего процесса Владимир Некляев воспринял как данность. По его словам, иного результата в условиях репрессивного режима быть не может по определению. «Мы могли бы сидеть дома и не ходить на этот суд, потому что все было заранее известно», – констатировал он.
«Я заявил отвод суду, пьяный час, механичный час репрессивной машины».
«Я заявил отвод суду по той причине, что все эти судьи – лишь механическая часть репрессивной машины. По сути, это отдел лукашенковской администрации. Поэтому сама судебная система – это система, которой человек доверять не может. В этой властной системе, во всей вертикали, нет людей, которые бы несли в сердцах и душах ту гордость, которую несут в своих душах те, кого они в эти тюрьмы сажают». В то же время, как уточнил Владимир Некляев, власти умышленно затягивают соглашением результатов проверки по факту избиения его как действующего кандидата президента 19 декабря прошлого года. После выхода из изолятора КГБ Некляев потребовал от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства нападения неизвестными на колонну его сторонников. По мнению Некляева, в день президентских выборов его пытались убить по прямому указанию Александра Лукашенко. Как раз накануне генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич сказал, что по существу изложенных Некляевым подозрений все еще проводится проверка.
Что касается по Некляеву, то проверку такую проводит прокуратура города Минска. Пока она не окончена, и по итогам этой проверки будут соответствующие решения.
Срок проверки по факту избиения экс-кандидата Владимира Некляева истек еще 4 июля. Однако до сих пор политик не получил никакого ответа из Минской прокуратуры о ее результатах. К слову, на судебно-медицинскую экспертизу Некляева вызвали спустя 7 месяцев после избиения. Впрочем, история Владимира Некляева не уникальна. Сегодня Минский городской суд оставил без удовлетворения кассационной жалобы еще 6 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря. Владимира Лобана, Андрея Федоркевича, Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Евгения Секрета и Виталия Мацукевича. Все признаны виновными по статье Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». Сроки заключения для них оставлены прежние – от 3 до 3,5 лет лишения свободы. Ранее фактически проигнорированы ходатайства других участников акции 19 декабря, отбывающих наказание в белорусских тюрьмах. До этого Минский городской суд также оставил в силе приговоры бывшим кандидатам президенты Андрею Санникову, Дмитрию Усу и Николаю Статкевичу. Эти политики осуждены соответственно на 5, 5,5 и 6 лет с отбыванием колонии усиленного режима. Отказано в изменении приговора журналистке российской «Новой газеты», супруге Андрея Санникова Ирине Халиб, а также Павлу Северинцу и Сергею Марцелеву, руководителям избирательных штабов Виталия Рымашевского и Николая Статкевича. Ряд осужденных уже заявили о намерении обратиться с жалобами на произвол белорусских властей в международные инстанции. Так, Ирина Халиб после отклоненного судом ходатайства сказала, что будет обжаловать вынесенный приговор в Верховном суде Белоруссии, а затем обращаться в Комитет ООН по правам человека. Аналогичную процедуру собирается пройти и Павел Северинец. 19 июля Мингорсуд оставил без изменений приговоры Халиб 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, а также Северинцу 3 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. А сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев также заявил, что собирается обжаловать приговор Минского городского суда в международных структурах. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля. Ведет программу из пражской студии Андрей Шароградский. И мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгоден перенос даты президентских выборов на неделю раньше законного срока? Об этом спорят бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и активист демократической оппозиции Иван Стариков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным полиции, несколько человек погибли при мощном взрыве в центре столицы Норвегии Осло. Еще несколько человек пострадали. Взрыв произошел около 17-этажного здания правительства. Поврежден фасад здания, выбито большинство окон. Подъем затонувшего 10 июля теплохода «Булгария» приостановлен для распределения весовой нагрузки на краны. Как сообщил руководитель оперативного штаба Виктор Алерский, под судно необходимо завести еще одну металлическую пластину. В Москве на Комсомольской площади произошла массовая драка, 13 человек задержаны. По информации столичного управления МВД, пострадавших нет. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге поручил сербскому адвокату Бранко Лукичу возглавить защиту Горана Хаджича. Лукич уже представлял сторону защиты в 4 предыдущих процессах в Гаагском трибунале. В Киеве на процессе по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко отклонены 2 ходатайства защиты. Адвокаты просили вернуть дело в Генпрокуратуру для уточнения обвинительного заключения, а также отвода судьи Родиона Киреева. Суд в Тбилиси назначил условное наказание 4 грузинским фоторепортерам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Курсакидзе, Георгий Абдалазе, Иракли Гиданидзе и его жена Натия Гиданидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. ООН предлагает установить Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. Правительство назначит президента, будет контролировать полицию и займется процессом национального примирения, который должен привести к парламентским выборам и принятию новой конституции. По меньшей мере 11 человек погибли и 15 были ранены в новых столкновениях в крупнейшем городе Пакистана – Карачи.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля, у микрофона Андрей Шароградский. В Грузии главная прокуратура обратилась в суд с просьбой приговорить 4 грузинских фотографов, обвиненных в шпионаже в пользу России, к условному наказанию с учетом их чистосердечного признания вины. С подробностями наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении главной прокуратуры говорится, что, желая удовлетворить интерес общественности к так называемому «делу фотографов», прокуратура решила обнародовать некоторые доказательства, свидетельствующие о шпионской деятельности личного фотографа президента Ираклия Гаденидзе, фотокорреспондента европейского фотоагентства Зураба Курцикидзе и репортера медиахолдинга «Алия», одновременно фотографа МИД Георгия Абдаладзе. В частности, на сайте главной прокуратуры опубликованы копии документов, которые следствие обнаружило в компьютерах подозреваемых. Это план действий Министерства внутренних дел и службы государственной охраны во время визита в Грузию президента Эстонии, посещение президентом Саакашвили здания филармонии, а также пантеона и театра имени Руставели, список и данные рабочих, нанятых в главной резиденции президентском дворце Михаила Саакашвили, списки сотрудников дипмиссии Грузии при ООН, ПАСЕ и ОБСЕ, а также стенограммы переговоров президента, премьер-министра и министра иностранных дел с их иностранными коллегами во время посещения ими Тбилиси. В заявлении прокуратуры говорится, что, учитывая чистосердечное признание подследственных, их готовность подробно рассказать о сотрудничестве с главным разведывательным управлением Генерального штаба Российской армии, прокуратура приняла решение оформить с ними так называемое процессуальное соглашение и обратилась в суд с просьбой приговорить 4 обвиняемых к условному наказанию. За несколько часов до заявления прокуратуры стало известно, что Зураб Курцикидзе отказался от услуг одного из самых известных в Грузии адвокатов, Шалвы Шавгулидзе, который специально был нанят для его защиты европейским фотоагентством. В беседе со мной господин Шавгулидзе сказал, что подзащитный отказался от его услуг под давлением прокуратуры, чтобы не сорвать заключение процессуального соглашения. Сам Шавгулидзе, как и другие адвокаты, отказались подписаться под соглашением, поскольку считают дело фотографов полностью сфабрикованным и направленным на подавление свободы слова в стране.
Можно сказать с уверенностью уже, что обвинение тут было вымышленное против вот этих фоторепортеров. И, в принципе, прокуратура пошла на процессуальное соглашение только с той целью, чтобы не случилось судебное разбирательство по существу, по этому делу, потому что в этом случае обществу стало бы ясно, насколько тут это обвинение вымышленное, и на самом деле тут не имеет места никакого преступления. Предложили беспрецедентные легкие условия процессуального соглашения для данной статьи. То, что обвиняемое было беспочвенное, необоснованное абсолютно, это подтверждает сам факт, что этого процессуального соглашения. Они обвиняются в шпионаже, в измене Родины. За такое преступление им предлагают только 2 года одному, а остальным 3 года лишения свободы. И то условно.
Но не все в Грузии согласны с такой оценкой. Известный журналист Давид Паричадзе придерживается иной точки зрения.
То, что заключено соглашение, означает, что они признаны виновными, и сами они это не отрицают. Сторона обвинения располагает всеми теми документами, которые доказывают их вину. Вот это главное, я думаю, это должно поставить точку над этим делом в грузинском обществе.
Это скажется на свободе слова в Грузии, как некоторые утверждают?
Нет, я уверен, что это не скажется, и это не было связано со свободой слова. Это дело совершенно другое. То есть эти люди работали фоторепортерами, но то дело, которое они, видимо, совершали, могут совершать не только фоторепортеры и журналисты, но и люди любой другой профессии.
Считает журналист. Вместе с тем примечательно, что даже выйдя на свободу, бывшие заключенные вряд ли дадут пресс-конференцию и возьмут свои признательные показания обратно, поскольку это будет нарушением условий соглашения, достигнутого с главной прокуратурой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 22 июля. В Петербурге суд вынес постановление о заочном аресте одного из участников арт-группы «Война» Олега Воротникова. Ранее внесенный за него залог в 300 тысяч рублей был обращен в пользу государства. Другого участника арт-группы «Война» Леонида Николаева суд оставил на свободе. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дзержинский районный суд вынес постановление о заочном аресте участника арт-группы «Война» Олега Воротникова. Накануне он был объявлен в международный розыск, а внесенный за него залог в 300 тысяч рублей обращен в пользу государства. 22 июля Дзержинский районный суд вынес постановление и в отношении другого участника войны Леонида Николаева, арестованного в конце ноября 2010 года вместе с Воротниковым после акции «Дворцовый переворот», состоявшей в переворачивании милицейских машин. Оба они обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет тюрьмы. Олег Воротников имел основания не являться по вызову следователя, потому что было ясно, что его хотят повторно арестовать, говорит адвокат Воротникова Игорь Рябчиков.
Основной мотив тот, что он просто не ходит к следователю, якобы скрывается, вот и все. Но он не ходит к следователю, потому что его и так хотели арестовать.
Зато 300 тысяч рублей, внесенных за Леонида Николаева, остались на месте, и самого его суд оставил на свободе. Почему такие разные решения приняты по делу Воротникова и Николаева, говорит адвокат Леонида Николаева Дмитрий Динзе.
Дело в том, что по Воротникову сложилась неоднозначная ситуация. У него, кроме того, что он принял для себя решение не являться следователем, в отношении него еще возбуждено два дела дополнительно. Одно по 31-му, может быть, еще одно какое-то вот есть, о котором я пока не знаю. И еще есть дело по переворачиванию машин. То есть суд посчитал, что вот этих всех фактов достаточно для того, чтобы обратить залог в такое государство, а последующим избрать ему меры пресечения.
Такое решение суда Дмитрий Динзе считает абсолютно неправильным.
Воротников, как и Николаев, ни от кого никуда не скрывался. Просто, опять же, оперативным сотрудникам понадобилось его посадить в тюрьму, нейтрализовать, отомстить. Это странная ситуация, когда Воротников звонил по телефону сотрудникам Центра Э, может быть, так не очень корректно, но я считаю, что это месть за этот разговор с сотрудниками, а впоследствии они начали уже любыми путями пытаться его засадить в тюрьму, действуя руками следователя. Если поведение оценочное, может быть, какие-то в его действиях есть импульсивные поступки, но надо давать объективную оценку. Пока я вижу только одну оценку, что Воротников в чем-то постоянно виноват. Только один обвинительный уклон. Куда можно с такой оценкой идти? Только, естественно, в суд сажать человека.
Политолог Борис Вишневский не одобряет ни действий арт-группы «Война», ни действий следствия.
Никому, ни другому делать за решеткой совершенно нечего. Это обычные хулиганы. Что один, что второй. На мой за то, что они делают, они заслуживают штрафа. И не более того. Они совершенно не заслуживают того, что их арестовывали, прессовали, держали за решеткой и так далее. С чем связано желание милиции выйти за решеткой, я могу понять. Видимо, просто так хотят свести с ними счет. Эти персонажи занимаются тем, что максимально стараются милицию, что называется, достать и задеть за живое. Они их раздражают намеренно совершенно. Видимо, у милиционеров появляется ответное желание им насолить. За глупость не сажают, за хулиганство максимум это штрафуют. Никакого серьезного ущерба никому не нанесли, чтобы надо было их сажать бы за решетку.
Не все так просто. Арт-группа «Война» действительно вызывает у властей сильное беспокойство, считает лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. По ее мнению, желание упрятать лидеров «Войны» за решетку имеет вполне определенное практическое обоснование.
Отчасти это связано с тем, что они уже говорили о том, что они готовят новую интересную акцию, и чтобы она не состоялась, и приняли решение о том, что Воротникова необходимо снова места лишения свободы. Это такой достаточно формат необычный. С одной стороны, он не чисто политический, но с другой стороны, носит явный политический подтекст. Именно поэтому этот формат акции, который делает «Война», так интересен в первую очередь для молодежи. А мы прекрасно знаем, что власти больше всего волнуют те люди, которые способны заинтересовать молодежь. На мой взгляд, именно поэтому «Война» и подвергается таким преследованиям.
В ближайшее время адвокатами будут поданы две апелляции: на обращение залога, внесенного за Воротникова в пользу государства, и на постановление о заочном аресте Олега Воротникова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля. Представители общественных организаций, входящих в движение под названием «Моссовет», сегодня пикетировали мэрию Москвы. Они требовали прекратить работы по замене асфальта на тротуарную плитку в центре города. Участники акции считают, что в Москве много других, гораздо более важных нерешенных проблем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
К памятнику Юрию Долгорукому к часу дня подошла группа из 10-15 человек. Участники акции провели серию одиночных пикетов. Люди расположились на расстоянии 2-3 метров друг от друга и молча держали в руках плакаты с надписью «Собянин, хватит закапывать бюджетные деньги». Вскоре к памятнику прибыло около 10 ОМОНовцев, которые пытались прервать акцию. Однако пикетчикам удалось договориться с сотрудниками правоохранительных органов, и акция продолжилась. Главное требование участников акции – приостановить кампанию по замене асфальта на бетонную плитку на центральных улицах Москвы, а также проверить, насколько качественно уже положенная плитка. Пенсионер Юрий Зотьев рассказал Радио Свобода о том, почему он присоединился к акции.
Я наблюдаю вот эти переформации в московском правительстве в течение длительного времени. Я смотрю, что вот вместо того, чтобы опробовать какие-то начинания, у нас делаются повальные изменения в экономической, в финансовой и прочих политиках. А на деле потом получается так, что не решаются самые основные проблемы. Вот те, которые уже назрели, те, которые уже имеют свое отрицательное действие на жизнь людей, на проживание в городе, людей различных поколений. Вот вместо этого, значит, очередная кампания проводится. Я не возражаю против того, чтобы где-то эти были вот опробованы, вот эти плиточные покрытия. Но я категорически возражаю, что это приобрело бы такую вот форму глобальности по Москве. Я считаю, что нужно призвать власти к тому, чтобы прежде чем начинать какие-то глобальные акции, были проведены какие-то исследования, какие-то опробования. И тогда по результатам их смотреть, что получится. Какие коррективы следует ввести на основании опыта.
После получасового пикета участники акции отправились на улицы Москвы, чтобы посмотреть, как ведутся работы, какого качества плитка и какие технологии используют рабочие. Активисты обнаружили, что плитка на некоторых участках уже крошится, и заключили, что работы ведутся в авральном темпе и выразили сомнения в качестве. По мнению организаторов акции, эта кампания по замене асфальта коррупционна и преследует одну цель – поднять рейтинг городских властей. Сергей Удальцов, координатор Московского совета, высказал свои претензии городским чиновникам.
Мы считаем, что у Москвы есть более насущные проблемы и призываем господина Собянина остановить этот, как мы его называем, плиточный террор. У нас был мэр пасечник в свое время, теперь нам не хватало, чтобы появился мэр плиточник, который маниакально будет закладывать плиткой все поверхности. Понятно, что это хорошая прибыль для бизнеса, который занимается изготовлением этой плитки, но это абсолютно ненормально для москвичей.
Однако не все эксперты разделяют пессимизм Удальцова и его сторонников. По мнению заведующего кафедры строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимира Носова, если качество бетонной плитки высокое, то такая замена будет только на благо городу.
Со временем асфальт, бетон, он растрется. Если мы хотим реже ремонтировать, то нужно искать другие решения. Вот одним из них являются бетонные плитки, которые со своим свойством, они не уменьшают их прочность со временем. Тотальную как раз замену неразумно, там где служат и в хорошем состоянии находится асфальт, зачем его менять, не надо. Вот там, где пришло время ремонтировать, я считаю, что есть смысл задуматься и подумать о том, как сделать, чтобы реже ремонтировать. Хорошая плитка может служить десятки лет, а плохо сделанная там, ну, выдерживать там 3-5 сезонов.
Сказал в интервью Радио Свобода Владимир Носов. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 22 июля. Сегодня стало известно, что в Лондоне на 89-м году жизни умер выдающийся британский художник Люсьен Фрейд, один из классиков послевоенного искусства. Фрейд – внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Люсьен Фрейд родился в 1922 году в Берлине в еврейско-австрийской семье. Его отец, известный архитектор Эрнст Фрейд, был младшим сыном Зигмунда Фрейда. После прихода к власти Гитлера в 1933 году и начавшихся гонений на евреев, семья 10-летнего Люсьена переехала в Англию, а спустя 6 лет в Лондон эмигрировал и его знаменитый дед, отец психоанализа. Желание стать художником зародилось у Люсьена Фрейда еще в ранней юности. Он занимался живописью в трех британских художественных школах и в Голдсмитском колледже. Во время Второй мировой войны очень недолго он служил матросом в торговом флоте в составе конвоев, курсировавших между Америкой и Британией. Первая его персональная выставка состоялась в одной из лондонских галерей в 1944 году. В то время критики относили его живопись к сюрреализму. Однако в середине 50-х он резко изменил стиль и содержание своих работ, сосредоточившись на портретах и обнаженной натуре. Изменились техника и стиль его живописи, которая обрела пастозный и необычайно экспрессивный характер. Фрейд обычно писал окружавших его хорошо знакомых людей, друзей, членов семьи и коллег-художников. Высокую оценку критики получили его портреты матери, двух жен художников Фрэнсиса Бэкона и Фрэнка Ауэрбаха и модели Кейт Мосс. Правда, его портрет королевы Елизаветы II был раскритикован британскими СМИ. «Я пишу людей, — сказал Фрейд, — не из желания показать, какие они есть, а чтобы показать, какими они могут быть». Персональные выставки Люсьена Фрейда прошли практически во всех культурных столицах мира. Крупнейшая ретроспективная выставка его работ состоялась в 2002 году в Лондонской галерее Тейт. Вот что говорит о Люсьене Фрейде в интервью BBC директор галереи Тейт сэр Николас Сирота.
Нет сомнения, что работы Люсьена Фрейда относятся к вершине живописи конца XX века. Он один из крупнейших фигуративных художников нашего времени. В начале его долгой карьеры его нельзя было назвать модным художником. Примерно в течение 30 лет, с конца 50-х по конец 80-х, его вообще воспринимали как маргинальную фигуру. Признание пришло к нему после осознания публикой того, с какой психологической глубиной он трактует человеческую характеры, после понимания, с какой силой ему удается воспроизвести психологическую связь между собой и персонажами его портретов, которых он очень хорошо знал.
В Великобритании у Люсьена Фрейда репутация не только классика современной живописи, но и плейбоя и одного из самых дорогостоящих и живущих художников. В 2008 году на аукционе в Кристис его картина «Спящая социальная работница» ушла за 33,6 миллиона долларов – рекорд аукционных продаж. Картину приобрел Роман Абрамович. Фрейд был трижды женат и трижды разведен. По слухам, у него от разных женщин было чуть ли не 40 детей, многие из которых стали известными деятелями искусства, журналистами и политиками. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Последние десятилетия сложился своего рода культ Люсьена Фрейда. Его работы продавались за рекордные суммы, однако художник продолжал неустанно трудиться и редко показывался на публике. О Фрейде рассказывает известный пражский художник Виктор Пивоваров. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Конец Фрейда ставит несколько точек. Он вообще, если можно к нему применить такое слово, он опаздывающий. Он опоздал во всем. Он последний экзистенциалист, когда экзистенциалисты все, его современники, давным-давно умерли, а он упорно оставался как бы в этом духовном движении. Это духовное движение возникло на фоне богооставленности, которая особенно усилилась после Второй мировой войны, после страшных лагерей. Не просто пережил, он оставил свою личную интерпретацию экзистенциализма. Вторую точку, которую ставит Фрейд, он последний сезонист. Фрейд начал как художник во время Второй мировой войны, и первые его вещи – первый его период был очень романтическим. Этот период довольно мало известен, и мне кажется, что русскому зрителю он бы был очень близок в силу особой чувствительности и сентиментальности. В конце 50-х годов решительно захлопывает дверь в эту комнату и обращается к Сезанну. Когда сезанизм, движение, которое охватывало вообще всю Европу и Россию в том числе, закончилось давным-давно, а он становится его последователем. И не просто последователем, но и доводит это движение до своего логического конца. В чем это заключается? Прежде всего, это неактуальная живопись с натуры. Современные художники с натуры никто не работает, все работают с фотографией. Никаких фантазий. Невероятно откровенные, откровенные до предела акты, портреты. Реже натюрморты и пейзажи. Как сезанист, он как будто исследует исключительно поверхность. С топографической точностью как бы воссоздает все ничтожнейшие повороты внешней формы.
Фрейд рисовал портреты, но ощущение возникает такое, что он рисует не людей, а он рисует человеческую плоть.
Да. У него необычайно аскетический подход. Он говорит о том, что внутренний мир человека меня не интересует. Парадоксальным образом он говорит очень много о человеке, о его внутреннем мире и его сознании.
Практически во всех материалах, посвященных смерти Люсьена Фрейда, возникает неприятная для художников, по крайней мере для многих художников, тема денег. Дело в том, что он был чуть ли не самым дорогим из живущих или живших художников вот последних 10 лет. И этому способствовали русские деньги. Известно, что Роман Абрамович купил знаменитый портрет инспектора по страховым пособиям Люсьена Фрейда. Но дело не только в Абрамовиче. Фрейд был очень популярен. Он был очень популярен в разных социальных слоях. От Елизаветы II, портрет, который он нарисовал, до поп-мира, знаменитый портрет беременной Кейт Мосс. Вот эта популярность связана с тем, что западная и не только западная публика, она как-то ностальгирует по фигуративности в условиях современного искусства.
Я думаю, что это вопрос сложнее. Вообще, до известного в известной степени популярность Фрейда загадочная. Она, кстати говоря, как и во всем, он поздний овощ. Популярность пришла к нему очень поздно, практически в старости. Почему, так сказать, он стал таким популярным? В силу уникальности вообще его дарования. Еще одну точку, которую он ставит. Он, кажется, последний художник, который стремится к совершенству. Художники современные не носят совершенство. Это слишком сложно и, главное, недостижимо. Мне кажется, что это сознают все живущие художники. А Фрейд игнорировал эту всеобщую резигнацию. Его упорство невероятное, аскетизм в работе, высочайшая планка, которую он поставил перед собой, они подкупают, и зрители это чувствуют.
О творчестве Люсьена Фрейда рассказывал художник Виктор Пивоваров. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Люсьен Фрейд скончался в Лондоне на 89-м году жизни. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 июля, пятницу. Программу завершает, как всегда, наша рубрика «Сегодняшний факт». Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева удостоена престижной итальянской премии «Урбис Универсалис». Церемония вручения состоялась в Риме, передает наш корреспондент столицы Италии Всеволод Гнетий.
Премия «Рома Урбис Универсалис» посвящена 150-летию объединения Италии. В этом году торжественная церемония ее вручения прошла на территории античного театра в историко-археологическом заповеднике «Античная Остия» в присутствии 4000 гостей. Вела церемонию итальянская телезвезда Паоло Салуцци. Имена лауреатов в различных номинациях были объявлены под звуки марша, исполненного музыкальным ансамблем «Корпуса карабинеров». Генеральному директору Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы Екатерине Гениевой премия «Рома Урбис Универсалис» присуждена за продвижение в России итальянского языка и культуры. Лауреатом в номинации «Лучшие произведения иностранной литературы» стала Вероника Увальде за роман «То, что я знаю о Вере Кандида». В номинации «Лучшее произведение итальянской литературы» победителем стал Франко Ди Маре за роман «Не спрашивай почему». Этот роман написан в форме репортажей из осажденного Сараева во время войны в бывшей Югославии. В одной из номинаций премия присуждена «Корпусу карабинеров» за многолетний вклад в охрану государства и за проявленные при этом чувства долга и самопожертвования в интересах страны. Денежная часть премии будет распределена между родственниками карабинеров, погибших при исполнении служебного долга. Всем лауреатам была вручена статуэтка, изображающая римскую волчицу. Всеобщники для Радио Свобода, Рим.
Лауреата премии «Урбис Универсалис» Екатерину Гениеву поздравляет главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант.
Эту премию Екатерина Гениева получила за продвижение итальянской культуры и языка. С тем же успехом она могла бы получить многочисленные премии за продвижение литературы, языка и культуры очень многих европейских стран. И прежде всего, конечно, ее любимой страны, которой она занималась много лет профессионально, это Англия. Вообще, это, надо сказать, удивительный человек, потому что она сочетает в себе черты очень успешного и отличного менеджера и очень культурного человека. Согласитесь, что это сочетание довольно редкое. Мало того, Екатерина Гениева не только высококультурный человек, но еще литературно очень одаренный человек. Ее перу принадлежит довольно много статей и книг, посвященных современной и не только современной английской литературе. Она отзывалась в разные годы на наиболее крупные явления британской литературы разных времен. Писала о Джейн Остин, писала о Диккенсе, о Теккере, о Грэме Грине, о Киплинге и так далее, и так далее, и так далее. Это в этом смысле, конечно, человек поразительный. Еще что хотелось бы сказать в адрес моего очень близкого друга, с которым я знаком, страшно сказать, больше 40 лет, это ее исключительная энергия и доброжелательность к окружающим ее сотрудникам, друзьям, знакомым и так далее, и так далее. И это, вновь согласитесь, тоже качество очень редкое и сегодня, и когда бы то ни было. В центре книги библиотеки иностранной литературы в последнее время выходит довольно много изданий, посвященных культуре Италии, изобразительному искусству Италии, литературе Италии и так далее, и так далее. Но ведь также можно было бы вручить эту премию Екатерине Гениевой и за продвижение испанской культуры, немецкой культуры, французской культуры. Я думаю, что нет той премии, той заслуги, которая бы не могла быть удостоена этой замечательной женщины. Я хотел бы пожелать ей больших успехов и долгой, и по-прежнему столь же энергичной профессиональной жизни в дальнейшем.
Лауреата премии «Урбис Универсалис» Екатерину Гениеву поздравил главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Пахомова, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив в небе 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.